Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Для вас працуе Дзмітрый Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, нас можна і слухаць, і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube і ў Twitter. Сёлетняя выбарчая кампанія ў Беларусі мае досыць цікавы і нечаканы паварот. І кіраўнік краіны, і дзяржаўныя СМІ ў адзін голас сцвярджаюць пра расійскі след расійскіх кандыдатаў, расійскі ўплыў і грошы расійскіх алігархаў на беларускіх выбараў. Фактычна распачалася сапраўдная інфармацыйная кампанія па выяўленні уплываў Крамля і ўмяшальніцтва ўсходняга суседа ва ўнутраныя палітычныя справы Беларусі. Ці сапраўды Расія імкнецца ўплываць на палітычныя працэсы ў суседніх краінах і навошта ёй гэта? На гэтае ды іншае пытанне мы сёння і пагаворым з маёй госцяй, а гэта дырэктарка па даследаваннях міжнароднай бяспекі Еўрапейскай экспертнай асацыяцыі Марыя Аўдзеева. Добры дзень, пані Марыя.
Добры дзень, Зміцер. Я, мабуць, перайду на расійскую мову, щоб, можа, тим, хто не зовсім гарно розуміє українську, було зрозуміліше. Рада приветствовать вас из Харькова, и также коллеги просили меня отметить, что я являюсь и экспертом iSense, в рамках работы с которым мы подготовили наше последнее исследование по российской информационным операциям, и целью которых являются страны восточного партнерства в первую очередь.
Ну так, я сапраўды вось чаму вырашыў гэты эфир с вами и зрабіць, потому что почитал, по-першае, ваш вельмі цікавы такі аналітычны артыкул, а по-другое, ўсё ж такі вот чытаючы гэты артыкул, я некалькі разоў звярнуў увагу на такія словы, што супраць дэзінфармацыі з боку там замежнага гульца неабходна яны ўсе гэтыя працэсы, каб абараніць, вот як вы пішаце, цэласнасць избірательнага працэса. Ну ці ізноўку, калі там з самага пачатку уводзены ў артыкул, вы кажаце пра тое, што розныя дезінфармацыйныя аперацыі скіраваныя на тое, каб маніпуляваць нашымі поглядамі і нашым выбарам. Ну вось у Беларусі акурат выбары, прэзідэнцкія выбары, не абы што, як кажуць. І у нас вельмі шмат зараз размоў пра спробу расійскага ўплыву на вынікі гэтых выбараў. І таму давайте, вот, можа быць, пачнем з самага пачатку. Наколькі вот сапраўды сур'ёзна трэба ставіцца да гэтай праблемы, расійскі ўплыў, ці сапраўды вот Расіі, Крамлю, кіраўніцтва Расіі, ці каму-небудзь там яшчэ, ну вот патрэбны, і яны займаюцца гэтым, каб нейкім чынам ўплываць на суседние краины.
Да, конечно, безусловно, и это замечаем не только мы с вами, то есть не только Украина и Беларусь, а и все другие страны, скажем так, европейские, западные страны также. Вот совсем недавно, на прошлой неделе, в Конгресс США был внесен законопроект о том, чтобы наложить санкции на Евгения Пригожина, который был известен тем, что основал фабрику троллей, и которая пыталась оказывать влияние на исход американских выборов. И то, что это вносится на законодательный уровень в ряде стран Европы, Россия является для них в концепциях национальной безопасности как основная угроза, конечно, дает нам основания полагать, что это не надуманная угроза, а действительно то, чего мы должны ожидать и к чему готовиться. И пример Украины, пример аннексии Крыма, незаконной оккупации Крыма, более правильно, конечно, и для Беларуси должен быть стать примером того, к чему может привести информационная операция, которая в дальнейшем подготавливает, возможно, и другие более жесткие меры влияния.
А ці можна сказати, наколькі давно почалася ось эта такая, ну, я не ведаю, як правильно сказати, ви використовуєте термін гібридная такая ось некая там інформаційна агресія у дочиненні до країн, от зараз, коли кажем, ближайших сусідів Росії, а гэта найперш країни усходнього партнерства. От Україна, Білорусь, Молдова, Грузія. Як давно почалися от гэты спроби маніпулювати з допомогою ніяких інформації гэтими країнами?
Стратегія інформаційного влияння дезінформації, вона Росія использовалась очень давно. Эта тактика отрабатывалась еще со времен КГБ и активно ими тоже практиковалась. Но в чем, почему это стало опасно, настолько опасно именно сейчас? Потому что в 2008 году, после того, как Россия атаковала Грузию, все отметили проигрыш в информационном сопровождении той кампании. И вынесши определенные уроки, Кремль понял, что необходимо, то есть информационное сопровождение так же важно, как и гибрид, как и военная агрессия, то есть они должны идти вместе. Поэтому возник этот термин гибридная агрессия, то есть она обозначается комплекс факторов влияния. Таким образом, с 2008 года они стали эту концепцию развивать, и время, вот, когда ее методы были реализованы на практике, это когда был осуществлена незаконная оккупация Крыма в 2014 году, когда информационное сопровождение, информационные атаки, они были реализованы совместно с военной интервенцией. И после 2014 года, когда незаконная оккупация Крыма привела к тому, что на Россию наложили санкции в Европе, она стала своего рода страной-изгоем, они стали только, Кремль стал наращивать, постоянно наращивать информационное влияние, тактику улучшать, ее модифицировать. И мы пришли к тому, что вот по состоянию на прошлый год, по данным независимых экспертов, 16 выборов в Европе, то есть 16 избирательных процессов в Европе происходили при вмешательстве, либо непосредственном вмешательстве России, либо групп, которые Россия контролировались.
Вось мы кажем про тактику информационных этих операций. Можно все ж таки, что себе уявляют эти операции? Какой тактикой користаются, может быть, фабрики троллей, те, кто занимается этими операциями, там ФСБ, КДБ?
Да, как я уже сказала, тактику эту разрабатывали уже давно, в ней, в принципе, ничего нового нет, и она состоит из нескольких очень простых шагов. Сейчас я дальше несколько слов о них скажу и сразу скажу, почему, в чем сложность для нас ей противодействовать. Сложность в том, что эта тактика очень вариативна. То есть российская пропаганда, она непрерывна, она использует множество каналов, и она циклична. Также она очень оперативна. То есть вот эти вот шаги, они реализуются очень быстро. И вы, как журналист, конечно, знаете, сколько времени занимает, например, подготовить проверенную информацию, хороший репортаж. Нужно собрать данные, их перепроверить через несколько источников, уточнить еще где-то. В то время, если бы вы, например, вам ваша цель была это создание дезинформации, вам вообще не нужно было бы тратить на это время, а можно было бы просто писать те месседжи, которые вам нужны, и ваша целью было бы просто донести их до нужной целевой аудитории. Так вот, по каким шагам работает российская пропаганда и информационные операции, как реализуются? Основное, на что они опираются и в чем основная угроза и для нас, и для Беларуси, и для всех остальных стран, это то, что Кремль ищет в каждой целевой стране слабые места. Эти слабые места, это могут быть этнические, разлаглася, экономические, региональные, языковые, любые различия, которые находятся в обществе, их находят, и это является основой для того, чтобы ее дальше эксплуатировать и на ней играть. После того, как такое различие найдено, его начинают усиливать извне. Да? Как его усиливают? Для этого придумывают какую-то ложь, ложный какой-то фейковый месседж и добавляют туда немного правды. И таким образом его сложно дезавуировать, потому что крупица правды там есть, и это усиливает вот этот весь ложный месседж в целом. И при этом основное — это то, чтобы эти месседжи исходили не от самого Кремля, естественно, потому что если это опубликует ТАСС, все будут понимать, что, ну, наверное, это как бы российская дезинформация. А Кремль ищет такие варианты, чтобы это исходило из источников с ним напрямую не связанных. Для этого они финансируют, например, различные финансируют и всячески поддерживают различные группы внутри этих стран, на которые они собираются влиять. И такие месседжи они вводят через различные паблики, через различные подконтрольные средства массовой информации, политиков и другие пути, то есть напрямую с Кремлем не связаны. Чем сложнее нам потом показать взаимосвязь с Кремлем, тем лучше пропагандисты сделали свою работу. После этого, после того, как месседж уже введен в целевую аудиторию, находятся так называемые полезные идиоты, то есть те люди, которые сами в это веря, начинают эту информацию распространять. Наверняка все слышали много раз и видели сообщения в Вайбере, когда какое-то, ну, откровенно бредовое сообщение начинает получать вирусное распространение и рассылается массово там многим адресатам. Вот этим вот занимаются как раз и полезные идиоты. И дальше, если мы все-таки видим, что происходит такая кампания, потому что мы занимаемся мониторингом, начинаем об этом говорить, то основная задача Кремля здесь — это все отрицать, то есть никогда не признавать своего участия. Для чего они это делают? Для чего они полностью все отрицают? Даже если это очевидно, что это, допустим, из Кремля исходит. Потому что в современном мире очень часто, очень быстро меняются информационные потоки, и там через несколько дней уже наступит новый новостной цикл, и никто уже не будет помнить, что это. Поэтому, что было, кто был в этом виноват. Поэтому, отрицая все, ничего не признавая, Кремль достигает того, что вот эта зарожденная крупица дезинформации, она в обществе остается. Ну и последнее — это то, что они вкладывают в это очень большие ресурсы, в том числе финансовые огромные, и играют в долгую. То есть они очень часто делают что-то, не стараясь получить сиюминутный результат, а работая на длинную перспективу и понимая, что те люди, которых они сейчас поддерживают, они будут с ними работать и через 5, и через 10 лет. Это будут их как бы круг лиц, на которых они опираются, такая своеобразная сеть, которую они будут еще долгое время использовать.
Ну, так называемые консервы, которые вскрываются в необходимый момент. И вот, дарэчы, Илья Кравец пытается, и это я купротяг ваших слов про то, на во что России агрессивная внешняя политика у той час, коли внутри краи самой России бардак. Имидж краины изгоя потом у истории застанется пятном на володе, хотя мог бы быть чистейшим. Что ж таки, вот головное, на во что это России, на во что лезть вот у справу Украины, Беларуси, Молдовы, там, Грузии с Арменией и так далее?
Очень хороший вопрос, да. У нас часто говорили, что и сейчас продолжают, что основные российские новости — это а что там у хохлов? Ну, думаю, что сейчас там что там у Сябров, вот то же самое очень актуально. То есть посмотрите Соловьева, там 5 минут, дольше не нужно, потому что это опасно для и вы увидите, что все, что там обсуждается, это связано не с внутрироссийскими проблемами, а это всегда направлено за границу. Основной, конечно, враг — это США, но и тем, кто находится рядом, Беларусь, Украине, Грузии им тоже очень часто достается. Зачем? Потому что таким образом отвлекается внимание от внутренних проблем. То есть вы, ну, тут, наверное, хорошо знаете, что Крым представляется российской пропагандой как основное достижение Владимира Владимировича Путина. То есть то, чего он достиг за время своего правления, собиратель российских земель, империя возрастает и все остальное. Таким образом, чем больше... И сейчас нужно какое-то новое завоевание, потому что Крым уже подзабылся, это было в 2014 году, Украина постоянно сопротивляется, санкции все еще действуют, и необходимо постоянно искать какие-то новые вещи, какие-то новые места, где можно совершить такие короткие, очень быстрые выигрышные блицкриги, информационные в том числе. Вот. Поэтому таким образом люди, население России, оно отвлечено от ухудшающейся экономической ситуации, от бедности, от того, что там коронавирус, от своих проблем они отвлечены, и они полностью сосредоточены на том, что происходит за рубежом. Наверное, все видели, как там бабушки обсуждали победу Трампа на предыдущих выборах, хотя, понимаете, мало кто знал в то время, что происходит во внутренней политической ситуации в России.
Я просто хочу одно невеличкое однокладнение зробить. Вот ваш аналитичный артикул называется «Операции влияния Кремля. Выработка механизмов противодействия для стран восточного партнерства». Угу. В той же час вы пишете, что вся эта ситуация, найперш, она вельми важная и тычется таких краин, как Украина, Беларусь, Молдова и Грузия. Але краин усходнего партнерства 6. Армении и Азербайджан не узгадывается. Их не закрануло это уплыв кремлевский?
В Армении и в Азербайджане, конечно, тоже есть это влияние, но, насколько я понимаю, там очень плотные экономические связи, и поэтому Россия больше влияет на тот регион не в информационном плане, а в плане использования экономических рычагов. И вот это то, о чем я пишу в статье, что есть так называемое, как вы знаете, мягкое влияние, мягкая сила. Так вот, в отношении стран восточного партнерства Россия использует жесткую силу. Это экономическое давление, это шантаж, это прямые дезинформационные операции, это когда использование гибридной агрессии либо прямого военного вмешательства. Таким образом, она влияет на все страны восточного партнерства, но подбирая для каждой из них свой необходимый инструментарий, который в той или конкретной ситуации работает для них более выгодно. И вот в отношении Украины, Белоруссии, Грузии и Молдовы, мне кажется, что это как раз информационное влияние, которое они используют наиболее эффективно.
Я вернусь до початку нашей размовы, когда я пригадал, что у Беларуси зараз отбываются президентские выборы, и что, мавляв, вот тут так само небыто есть спробы уплыва на вынику этих выборов с боку России. И тут тогда, отповедно, возникает пытание. Вот есть заявы там с боку Лукашенко и державных СМИ. Уплыв у России, российские кандидаты, и так далее. Але калі падысці сур'ёзна да гэтай справы, ёсць механізмы, каб канкрэтна знайсці і паказаць, вот тут, вот такімі сродкамі, такімі метадамі, вось аказваецца уплыў, спроба уплыву на сітуацыю ў Беларусі вот падчас канкрэтных вот гэтых выбараў,
напрыклад. Да, вы совершенно правы, і мне кажется, і мы это описываем как один из основных наиболее действенных методов, которыми мы можем противостоять. Он по-украински называется таким словом «выкрытя», по-русски это «разоблачение», то есть когда мы находим То есть у нас есть работающая система мониторинга. Здесь очень хорошо сработал iSense, когда они сделали свою карту токсичных пабликов, в которых в Беларуси, в которых отобразили те группы, которые в первую очередь используются для ввода и распространения вот таких вот информационных и дезинформационных сообщений, выгодных Кремлю. Вот. И мониторинг, и потом мы то, что мы в процессе мониторинга выявили, мы это описываем. В принципе, вот мы этим и занимаемся, и я очень рада, что вы, ваше радио, оно принимает, то есть помогает этому, потому что чем больше людей узнает, в принципе, о таких механизмах, о том, как это работает, тем база влияния для Кремля уменьшается, становится меньше людей, на которых они могут влиять, либо хотя бы меньше людей, на которых они легко могут влиять. Потому что в следующий раз человек задумывается, а для чего мне донесли это сообщение, что мне хотели им сказать и как они хотели повлиять на мой выбор.
Ну, вот люди цікавятся, и это логичное, как бы так, протяг нашей размовы, как оборонить свою инфопростору от кремлевского уплыву. Ну и тут вот человек пытается, коли б, например, усе белорусы размовляли на своей национальной мове, могло бы это быть сродком обороны?
Да, мне кажется, что языковой вопрос очень важный. Прежде всего потому, что российским информационным операциям помогает, то есть они работают также, используя языковой фактор. Им просто не нужно делать разные месседжи. Они пишут на русском, и эти же сообщения читают и в Беларуси, и в Украине, и в России, и в Молдове, и в Грузии. Поэтому языковой фактор, конечно, важен, и я могу сказать о положительном опыте Украины. Вы, наверное, знаете, что в Украине запретили и в этом году продлили запрет на ВКонтакте, Одноклассники и ряд пропагандистских российских ресурсов, и это очень положительно повлияло в целом на информационное пространство, потому что уменьшило возможность, значительно уменьшило возможность донесения этих месседжей. Поэтому, естественно, как бы языковая политика, использование независимых либо своих мессенджеров и средств коммуникации положительно будет влиять на противодействие российскому влиянию. Ну, кроме того, как мы уже с вами сказали, то, что вот чем вы занимаетесь, проводя такие передачи, да, это повышение медиаграмотности, то есть повышение осведомленности населения о том, в чем состоит опасность. Европейские страны делают это со школьного возраста. То есть детям в школе рассказывают о необходимости соблюдать информационную гигиену, понимать, что СМИ — это не только то место, где вы можете получить информацию, но и то место, то есть то средство, с помощью которого вами могут манипулировать. Также законодательные ограничения. То есть большинство стран сейчас уже пришли к тому, что информация и в целом информационная пространство страны — это стратегический актив, то есть стратегический актив, который требует охраны и защиты. И посягательство на него, посягательство на этот актив, они должны иметь определенные санкции. То есть в разных странах по-разному работает этот механизм, но в любом случае над этим надо думать. Надо думать о том, какие последствия должно влечь вот такие вот информационные вмешательства.
Вот я читаю с вашего вытримка, с вашего артикула. Так само позитивно зарекомендовала себе практика, когда громадские организации самостоятельно альбо при поддержке державы выявляют фейковые новины и пропагандистские нарративы, выпрацовывая конкретные методы их разоблачения. Ну и про то иде размова, что разом повинны неяк вот працаваць державные, недержавные, громадские и неграмадские организации у гэтым накірунку. Я у гэтым сувязі прыгадываю один выпадок, калі вот на пачатку яшчэ пандемии, ну где-то так у сярэдзіне, скажем так, у Беларусі, калі у российских СМИ пачалі з'являцца довольно шмат розных артыкулаў про тое, что тут у Беларуси неправильно улады змагаются с коронавирусом, что тут у нас тут летние леплозоры, что тут вот люди мрут от коронавируса. И обурыла это белорусские улады, Лукашенко особисто. Белорусское телебачение державное вырашило дать свой отказ. И вот где программа начинается, где ведущий показывая материал российского некого там телеканала, те газеты, уже не памятую докладно, и починаю, что вот тут вот яны такую дезинформацию дали, по логице, что далей повинно быть? Повинен быть отказ гэтаму российскому СМИ и там доказ своей правоты. Замест гэтага, показавшегося, згадавши российское СМИ, белорусское телебачение почало робить тое, что она вельми добро умее и чем она постоянно занимается. Она почала мочить белорусские незалежные СМИ, якія таксама крытыкуюць беларускія ўлады і іх дзеянні падчас каранавіруса. От як, калі браць канкрэтна беларускую сітуацыю, знайсці паразуменне і разам супрадзейнічаць нейкай вось дэзінфармацыі, спробам уплыву і гэтак далей. Калі даверу, то самае галоўнае, няма.
Да, это очень большая проблема, потому что на самом деле вот мы как раз подошли к еще одному очень важному фактору противодействия – это доверие между государством и обществом и коммуникация, потому что нормальная коммуникация, она и является целью также российской дезинформации, пропаганды, то есть когда им удается повлиять настолько на общество какое-либо, что оно не доверяет тому, что говорит государство, таким образом становится гораздо проще манипулировать и вводить свою повестку. Поэтому вот меры, направленные на повышение коммуникации, на стойкость к внешним влияниям, на то, чтобы общество воспринимало государство, государство слышало, что говорит гражданское общество, что говорят общественные организации. Это очень важно. Эта проблема, естественно, не одного дня и месяца, и над этим нужно постоянно работать. Но просто нужно понимать и доносить до всех, что именно разрушение доверия это одно из направлений кремлевской пропаганды, то есть это их цель. Поэтому чем больше мы работаем над созданием этого доверия, над укреплением, тем лучше мы будем противодействовать и тем более стойким будет наше общество.
Мы с вами подчас нашего попереднего и минулого эфира, там, сдается, ты дни 2-3 назад, говорили про то, что вельми часто это кремлевские там те какие там боты, фабрики ботов выкористовывают одну вот такую кальку, где-то якую там троху изменяючи накладывают дезинформационную, то на Украину, то на Беларусь, а маль ничего не меняючи, там пару слов поменяли и запускается туда-сюда. Вот зараз меняется все ж таки их сродки уздения, ти можно назвать вот, что какие такие вот их напрацовки были во Украине и зараз подрыхтоваться, что, может быть, яны зараз пойдут и на Беларусь, как им супрадзейнічаць.
То, что с большой долей вероятности будет использоваться и на что, скорее всего, будет направлена стратегия, это увеличение хаоса, или его реальное увеличение и информационное сопровождение, то есть чтобы это выглядело как то, что в Беларуси нарастает обстановка хаоса. То есть чем больше будет и внутри Беларуси, и внутри, то есть и у окружающих стран ощущение, что здесь неконтролируемая ситуация, тем у России будет больше козырей на руках, и им будет проще на эту ситуацию влиять. Поэтому здесь, конечно, нужно понимать и предпринимать все шаги, направленные на то, чтобы не играть на руку таким вот пропагандистским медиа, потому что в этой ситуации Россия будет попытаться показать себя ну, знаете, как империя и вассалы, то есть стойкая империя, у которой все нормально, которая как бы полностью контролирует ситуацию, и вокруг очаги нестабильности. Но вот если вдруг сейчас все-таки Россия уговорит Беларусь углублять интеграцию и как бы вливаться дальше и становиться ближе к России, то тогда вот и мы в Беларуси наведем порядок. То есть, чтобы этого не произошло, нужно всячески показывать, что Беларусь — это независимое государство, которое сама вполне в состоянии справиться с внутренней ситуацией, для того чтобы не нужно было, как бы, не было возможности показывать необходимость вот такого внешнего вмешательства. И тут нужно, конечно, по самому негативному сценарию, как тогда Влад говорил во время прошлого нашего разговора, ожидать каких-то провокаций силовых, каких-то там диверсионных операций или чего-то такого, что может дать основу для, для развития ситуации по силовому варианту.
Ну, але вот все ж таки, коли говорить конкретно про наши зараз выборы и про гэтых вось пошуков кандидатов Кремля, якими активно займались и на початку кампании, и зараз усе займались и на початку кампании, а зараз вот перехопил эстафету Александр Рыгорович, и уже тут головный выкрыватель ён. Все ж таки, коли вот думать про то, что вот зараз то, что мы тут будем займаться пошуком ведьмов, как казали раней, и гэтым скарыстается Кремль. Вот что робить? Перестать шукать этих ведьм, не звертать уваги, консолидовать громадство, на чем настаивая Евген Прыгерман, мавляв, тут не треба змагаться, может быть, вогуле сплотиться вокруг Александра Рыгоровича, как одиного и непохисного гаранта незалежности Беларуси, потому что там же ж вот Зусткода. Что робить?
Я как основатель общественной организации, конечно, которая занимается информационной безопасностью, конечно, скажу, что нужно сдаваться, не нужно, нужно постоянно совершенствовать мониторинг, заниматься тем, поддерживать информационную независимость всеми средствами, вот эти попытки информационного влияния разоблачать, писать об этом как можно больше для того, чтобы дать возможность выборам пройти на законных основаниях, для того, чтобы не дать возможность в них вмешиваться извне. То есть обеспечить возможность для нормального волеизъявления. Каким образом это будет осуществляться? Это, конечно, внутреннее дело каждого государства, но задача гражданского общества здесь — это максимально способствовать тому, чтобы все происходило без внешнего и внутреннего вмешательства, то есть не давать возможности оказывать влияние на чей-либо выбор.
Ну и на завершение. Вы все-таки отзначили, что в опыт блокировки российских медиа и, скажем, там, социальных сеток да установчий выник. Коли у нас заходит размова про то, что, может быть, как оборонить себе от этих информационных атак сбоку России, так само пойти по шляху Украины, навод ты, кто разумея небеспеку, кажуть, а як же ж вот свобода слова и все остатнее? Вот як разойстися у гэтым пытанні? С одного боку, треба бараніць сябе ад дезінформації і інформаційної агресії, з другого боку, ми ж все тут за демократію і свободу слова. Як разобраться?
Да, в Україні, конечно, була ситуація немного другая, потому что с 14-го года мы находимся в состоянии, когда против нас предпринимается постоянная агрессия. Поэтому, да, я знаю, что звучали мнения насчет того, что это ограничение свободы слова, но это мы всегда отвечаем, что это те средства, российские информационные ресурсы, которые используются для того, чтобы наращивать информационную агрессию в отношении нашей страны. Что касается, например, Беларуси, когда ну, такой ситуации еще нет, можно посмотреть, как делают другие страны, соседние, например, с нами страны Балтии. Там к примеру, российские каналы продолжают транслироваться, но они, например, находятся в платной подписке. Либо там регулируется количество, ну, это то, что касается телевидения, количество программ, которые могут транслироваться на русском языке. То есть, возможно, продумывать какие-то механизмы не прямого запрета, но существенного ограничения, которые не будут нарушать свободу слова и в то же время значительно, как я это называю, уменьшать ресурсную базу, то есть не давать больше возможностей, то есть уменьшать количество возможностей Кремлю осуществлять свои информационные манипуляции.
Дякую великим, дякую за подарок, Мария. Ну и нагадаем всем, что фабрики ботов никто не закрыл, яны працуют по-ранейшему у России, а мы все можем стать ахвярами працы гэтых інфармацыйных агрэсараў. Трэба спрабаваць вучыцца разбірацца, дзе праўда, дзе падман. Медыя грамотна. Дзякую вялікі. Дзякую. Я нагадаю, што у нас у гасцях сёння была Марыя Аўдзеева, эксперт iSense, дырэктар па даследаваннях міжнароднай бяспекі Еўрапейскай экспертнай асацыяцыі. Сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Дзмітрый Лукашук працаваў для вас у эфіры. Да сустрэчы.